В ближайшие минуты предлагаем всем слушателям окунуться в размышления над Словом Божьим и послушать комментарии к Новому Завету, подготовленные по материалам шотландского богослова, преподавателя Нового Завета и древнегреческого языка Уильяма Баркли. Восьмая глава с 5 по 13 стихи. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: „Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает“. Иисус говорит ему: „Я приду и исцелю его“. Сотник же, отвечая, сказал: „Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: „Пойди“, и идет, и другому: „Приди“, и приходит, и слуге моему: „Сделай то“, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: „Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком, Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов“. И сказал Иисус сотнику: „Иди, и как ты веровал, да будет тебе“. И выздоровел слуга его в тот час. Мольба доброго человека. Хотя этот сотник лишь ненадолго появляется на сцене Нового Завета, в Евангелиях он является одной из самых привлекательных характеров. Сотники, центурионы составляли основу римской армии. Римский легион насчитывал 6 тысяч человек. Он был разделен на 60 сотен, в каждой по 100 человек. И каждой командовал центурион, сотник. Сотники были долгосрочными, постоянными воинами в римской армии. Они отвечали за дисциплину в полку. Как и в мирное, так и в военное время на них держалось моральное составление армии. Греческий историк II до первых веков до Рождества Христова Полибий, описывая римскую армию, так характеризует сотника: они должны быть не столько безрассудно храбрыми искателями опасности, сколько людьми, которые могут командовать другими, твердыми и уравновешенными в действии и надежными. Они не должны слишком рваться в бой, но при ожесточенном натиске врага должны удерживать свою позицию и быть готовы умереть на своем месте. Сотники были лучшие люди римской армии. Интересно отметить, что о всех сотниках, которые упоминаются в Новом Завете, говорится с почтением. Сотник, признавший в Иисусе на кресте Сына Божия, Корнилий, первый обращенный в христианство язычник, сотник, внезапно обнаруживший, что Павел является римским гражданином и спасший его от ярости взбунтовавшейся толпы, сотник, узнавший, что иудеи собираются убить Павла на пути из Иерусалима в Кесарию и предпринявший шаги к разрушению их планов, сотник, которому римский прокуратор иудеи Феликс поручил охрану Павла, сотник, сопровождавший Павла во время поездки в Рим, который вежливо с ним обращался и даже признал его руководство всеми действиями, когда буря разбила корабль. Но в этом сотнике в Капернауме было нечто необычное – его отношение к своему слуге. Это, конечно, мог быть только раб, а сотник был опечален его болезнью и был готов сделать все, чтобы помочь ему. А это резко отличалось от обычного отношения хозяина к своему рабу. В Римской империи раб ничего не значил. Никого не волновало, если он и страдал от болезни. Никого не волновало, он жил или умер. Рассуждая о всевозможных типах дружбы, древнегреческий философ Аристотель писал: «Не может быть дружбы или справедливости по отношению к неодушевленным предметам, собственно, даже и не по отношению к лошади или к быку, не по отношению к рабу как таковому, потому что у хозяина нет ничего общего с рабом. Раб – это живое орудие, точно так же, как орудие – это неодушевленный раб». Раб был не лучше вещи. У раба не было никаких юридических прав. Хозяин мог обращаться с ним, как ему хотелось, хорошо или плохо. Римский знаток права II века до Рождества Христова Гай пишет классическое изложение римского права. Мы можем отметить, что это общепринятый факт, что хозяин властен над жизнью и смертью раба. У римского писателя-энциклопедиста Варона в книге «Сельское хозяйство» мрачный отрывок, в котором он делит сельскохозяйственное орудие на три класса – говорящие членораздельно, нечленораздельно и немые. Говорящие членораздельно – это рабы. Говорящие нечленораздельно – скот. Немые – повозки. Единственное различие между рабом, животным и повозкой заключалось в том, что раб мог говорить. У другого римского писателя, Катона Старшего, есть в трактате о земледелии отрывок, который показывает, каким необычным было отношение к рабу этого сотника. Катон советует человеку, вступающему во владение фермой: «Присматривай за домашним скотом и держи аукцион. Масло продавай, когда на него хорошие цены. Продавай излишек зерна и вина. Продавай отработавших своих быков, овец с пороками, шерсть, шкуры, старые повозки, старые орудия, старых рабов, болезненных рабов и все, чего имеешь в излишке». Катон прямо советует выбрасывать больных рабов. Петр Хрисолог подводит такой итог. «Чтобы хозяин не сделал рабу, будь то незаслуженно, в гневе, с желанием, против своего желания, в забывчивости, сознательно, бессознательно, это все суд, справедливость и закон». Совершенно очевидно, что этот сотник был необычным для того времени человеком, потому что он любил своего раба. Может быть, именно его неожиданная нежность и любовь как раз и тронули так и Иисуса, когда сотник впервые пришел к нему. Любовь всегда покрывает массу грехов. Человек, заботящийся о людях, всегда близок к Иисусу Христу. Но этот сотник был необычен не только отношением к своему слуге. Он был также человеком необычайной веры. Ему нужно было, чтобы сила Иисуса Христа помогла ему и исцелила его слугу, но в этом была одна проблема. Он был язычник, а Иисус – иудей, а по иудейскому закону иудей не мог войти в дом язычника, потому что жилище язычника было нечисто. В Мишне сказано: «Жилище язычников нечисты». Можно перевести сказанное Иисусом как вопрос: «Просишь ли ты, чтобы я пришел и исцелил его?» Или «Приду я и излечу его?» Очевидно, что Иисус имел это запрещение в виду. Не то чтобы этот закон о нечистоте очень волновал Иисуса. Он вовсе не отказался бы войти в чье-либо жилище. Он просто испытывал веру других. И вот тогда вера сотника достигла своего апогея. Как воин он хорошо понимал, что значит отдать приказ с тем, чтобы он был немедленно и безропотно выполнен. И потому он ответил Иисусу: «Господи, тебе не нужно входить в мой дом, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и эта команда будет выполнена». Он говорил голос веры, а Иисус считал, что вера – это единственное сопроводительное письмо к блаженству Божьему. И здесь Иисус использует знаменитую яркую иудейскую картину. Иудеи верили, что когда придет Мессия, будет большой праздничный пир, на котором воссядут все иудеи и будут пировать. Иудеи всем сердцем ждали этого мессианского пира, но им никогда и в голову не могло прийти, что какой-нибудь язычник будет восседать на этом пиру. К тому времени, считали они, все язычники будут истреблены. «Ибо народ и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся» – Исаия 60 глава. А вот теперь Иисус говорит, что многие придут с востока и запада и возлягут за пиршественным столом. Хуже того, Он говорит, что многие сыны царства будут исключены. Сын – это наследник, следовательно, сын царства – это человек, который унаследует царство. Потому что сын – это всегда наследник, но иудеи потеряют свое наследство. Согласно иудейскому мировоззрению, наследство грешникам – тьма. У раввинов была поговорка: «Грешники в аду будут покрыты тьмой». Иудею это казалось необычным и потрясающим, что какой-то язычник воссядет как гость на пиру Мессии, а иудеи, которых там будут встречать с распростертыми объятиями, извержены будут во тьму внешнюю. Им придется поменяться местами с язычниками. Их ждет совсем иная участь. иудеи должны были уяснить себе, что пропуском в присутствие Божие является не принадлежность к какому-либо народу, а вера. Иудей верил в то, что он принадлежит к избранному народу, и что уже потому, что он иудей, он дорог Богу. Он считал, что принадлежит господствующей нации, и этого уже достаточно, чтобы автоматически обрести спасение. Иисус же учил, что избранниками в Царстве Божьем являются только избранниками веры. Иисус Христос не принадлежит какому-либо одному народу или одной расе. Иисус Христос принадлежит человеку, в сердце которого есть вера, независимо от того, какой расе или какому народу он принадлежит. И вот Иисус сказал слово, и слуга сотника тотчас выздоровел. Раньше такое показалось бы людям поразительным чудом. Не так уж трудно представить себе Иисуса, исцеляющего больных, когда он находился в контакте с больным. Но представить себе, что он исцелял, находясь на расстоянии от больного, исцелял словом человека, которого он совсем не знал и к которому никогда не прикасался, это может показаться невероятным. Но странно другое. Даже наука начала понимать, что есть силы, действия которых таинственно, но которого отрицать нельзя. Люди вновь и вновь сталкиваются с силой, которая шла не по обычным связям, по обычным путям и каналам. Один из классических примеров тому взят из жизни Эммануэля Сведенборга. В 1759 году он находился в Гетеборге и описал пожар, происходивший в Стокгольме на расстоянии в 500 километров. Он сделал городским властям отчет, в котором описал, когда и где пожар начался, имя владельца дома и когда пожар был потушен. Последовавшие за этим расследования подтвердили все сказанное им в деталях. Он узнал все это неведомым людям путем. Нет никакого сомнения в том, что влияние одного человека может на расстоянии повлиять на другого человека неким образом, который мы начинаем видеть, но еще далеко не поняли. Уж если человеческий ум может достичь этого, то сколь большего мог достичь ум Иисуса? Странно, но современное понимание мира не затруднило, а облегчило понимание этого чуда. Дорогие слушатели, только что вы прослушали комментарии к одной из книг Нового Завета.
Текст читала Галина Волченко. Ждем вас в следующей программе.